Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Прудников, петербургский журналист. Работаю в печатных СМИ.
Что привело?
Что привело? Значит, только что приехали из ДНР и ЛНР. Ездим с моим коллегой-фотографом Александром Гальпериным уже третий год подряд. Вот, собственно, ездим для того, чтобы разобраться в том, что происходит. Вот, потому что в СМИ информации не так много. Хочется приехать посмотреть, что творится на самом деле, донести до людей. Причем стараемся каждый раз максимально объективно подойти. То есть не принимая там какие-то стороны, никого-то не выгораживая, просто приехать, опросить людей, мирных, военных, постараться съездить максимальное количество населенных пунктов, точек, может быть, на передовую, если удается, и, собственно, как бы донести эту информацию до читателя. Вот.
Стало быть, недавно съездили, да?
Да, приехали 5 дней назад. Значит, повела нас в эту дорогу. Ну, снова, собственно, задача была съездить, посмотреть, встретиться со старыми друзьями, объехать новые места. Но как бы главная задача в том, что действительно не очень понятно, что там происходит вот сегодня. Значит, прошлый год, это был год после перемирия, когда действительно нужно было ехать, смотреть, вот что из себя представляет вот эта ситуация. Как бы вроде бы война закончилась и так далее. Первый год это понятно, когда все еще пылает, и там повестка дня ясна. И, собственно, вот начало 2017 года. Что, вот, мне кажется, никто особенно толком не представляет. Вот я не знаю, да, если провести какой-то опрос, то действительно не очень ясно. Вот.
Задам коварный вопрос. Вот мы живем в России, каждый день смотрим телевизор, в котором нам рассказывают, что у нас в России происходит. Осмелюсь заметить, подавляющее большинство вообще ничего не понимает, что у нас происходит. Это про нас. А вот вы поехали и посмотрели. Почему вы думаете, что вы там что-то поймете?
Так, ну почему?
Я думаю, там точно так же местные жители ничего не понимают, что происходит, нет?
Нет, ну, в принципе, мне кажется, в общем-то, местные жители имеют представление, что происходит. В общем-то, и можно приехать и составить представление. И самое главное, мне кажется, действительно, вот поехать и сделать какие-то выводы. То есть не просто там вот собрать, а то есть попытаться, вот, собственно, эти выводы, может быть, хотелось бы и озвучить.
Ну, давайте зайдем сначала, что увидели.
Так, ну, первый вопрос, который мы перед собой ставили, что там, мир или война? То есть, потому что первый год – это, естественно, война, второй год – это мир, потому что нам говорили, вот, в частности, такую информацию, что вот после Дебальцева праздник 9 мая – это была определенная точка перелома, когда люди уже все настолько устали от войны, когда вот эта вот повестка дня ополченцы, война, бои настолько уже действительно утомило, что люди перешагнули после 9 мая вот 15 года, как бы вот наступил тот самый мир. Плюс были там подписаны Минские соглашения, плюс там стабилизация на фронтах, какие-то успехи, и все. Люди вот старались перейти на вот эти мирные рельсы с определенной надеждой в светлое будущее. Вот. Это продолжалось на протяжении вот 15-го, второй половины 16-го годов. Тем более, действительно, были положительные такие тенденции. Переход на российскую валюту, как мы помним, причем постепенный и достаточно такой, ну, бережный по отношению к населению. Тем не менее, там мультивалютная система сохраняется, но все выплаты социальные и прочие, и в магазинах и так далее – это русский рубль. Началось восстановление, действительно, полномасштабное, можно и так сказать. В том числе, например, строили типовые дома по Хакасскому проекту после наводнения. Помните, вот появился этот проект, в том числе, в общем-то, там взялись за это дело. Действительно сформировали, как смогли, армию в обеих республиках. То есть, собственно, как-то и с внутренним так называемым сепаратизмом там была определенная проделана работа. И вот мы приехали сегодня. Что сегодня, казалось бы, да? То есть вроде бы есть надежда на то, что еще лучше. И к сожалению, выводы были наши такие, что, собственно, ситуация-то лучше не становится. Более того, ситуация становится хуже, потому что достигнут определенный потолок. Значит, дело в том, что... То есть мы спрашивали, значит, война – это вчерашний день? И нам говорили, нет, война на сегодняшний день – это завтрашний день. То есть это то, что, скорее всего, будет. Потому что республики находятся в ситуации, когда некуда вообще идти, когда они полностью связаны, находятся там в определенных кандалах. Бизнесмены среднего, там, крупного порядка сворачивают бизнес, некому продавать, республики не признаны. Там кондитер, например, 1500 человек в Луганске, сворачивает производство, увольняет рабочих, потому что непонятно кому. В России большая конкуренция, Украина не принимает, за границу невозможно. И так далее. То есть совершенно в разных сферах получается, что достигнут определенный потолок. Те вот надежды, которые были, они, в частности, не оправдались. И поэтому вывод, который можно сделать, это то, что вот то самое светлое будущее, в кавычках, не наступило. Ну, то есть определенный вот шаг вперед, такой вот прогрессистский, он сегодня не делается. То есть непонятно, куда идти. Республика не признанная, Киев не делает никаких шагов навстречу. Россия тоже занимает определенный нейтралитет, так скажем. И поэтому ситуация не очень приятная, может быть, даже хуже, чем в прошлом году. Более того, появляются новые своеобразные такие меры, которые тоже непонятно для чего производятся. Например, на границе ЛНР и ДНР, в том самом Дебальцево, появилась таможня в начале этого года. Таможня, то есть для того, чтобы проехать оттуда сюда, получается две разных экономических зоны. Ну, собственно, вообще очень странная ситуация. Например, когда мы ехали там на автобусе, автобус стоял, пока всех не перерегистрируют, не внесут в базу, как бы не двигается, сзади очередь. А это получается вот всего лишь Дебальцево. Вот. Поэтому, как бы, может быть, действительно можно ситуацию, ну, вот вывод напрашивается назвать, что война – это завтрашний день, если вот так вот громко выражаться и смотреть в будущее. Но, тем не менее, также еще замечу то, что будет ли это завтра, там как изменится ситуация, от простого народа это не очень зависит. Соответственно, тут, может быть, следует делать акцент на том, как смотреть, быть реалистом и смотреть, как же жить просто простым людям. И, может быть, как-то реагировать нам, вот простым жителям России. Вот поэтому, может быть, повестка дня в том числе и вот это. Это выживание простого населения и взаимодействие нас как-то с ними.
Ну, мы как можем реагировать? Мы можем в основном, то есть ехать туда мы не можем, мы помогаем только деньгами. Все время, какое вот идет, все это безобразие, мы собираем деньги, засылаем туда гуманитарку, а уж как она там, я не знаю, помогает им, не помогает. Ну, наверное, с ней все-таки лучше, чем без нее. Александр что-нибудь фотографировал, не фотографировал?
Да, естественно, Александр делал снимки. Давайте посмотрим, конечно, что-то прокомментируем.
Пронумерованные, да?
Да. Ну, вот, то есть, собственно, начнем с этого, да? Угу. Вот номер один. Это, ну, как и в прошлом году, мы заезжали через ЛНР, выезжали через ДНР. Это вот второй день нашего прибытия. Это Луганская Народная Республика. Это Хрещеватая. То есть, вот тот поселок, который находится между Луганском и Краснодоном, тот поселок, который, в принципе, там был разбит на процентов 50-60, просто вот до сих пор едешь, и вот эти разбитые дома, из которых ушли люди, и вот отчасти вот эта фотография характеризует некое восстановление, то, что несмотря ни на что, вот восстанавливаются храмы, вот старый купол поставили новый, вот как-то люди очень положительно к этому, естественно, относятся. Вот в частности, есть там такой еще поселочек Никишино уже в ДНР, поселочек, который полностью на 100% сравнен с землей. То есть там нет ни одного жилого дома целого, и никто там не живет. Или, может быть, живут люди, но, тем не менее, там ситуация совершенно плачевная. И вот ребята из России, в частности, Анатолий Смирнов, который в том числе оказал нам поддержку какую-то информационную, то есть помог с какими-то контактами в данной конкретной поездке, вот он с товарищами восстанавливает храм в Никишино, может быть, даже и строит с нуля, но вот, тем не менее происходит, да, вот такое вот строительство. Ну, и вообще хотел бы сказать про Никишино, Новосветловка, это те населенные пункты печально известные, где был танковый бой тот самый известный, когда там вот эти горелые танки стояли, когда погибли наши ребята из России и местные в танке. Вот, ну, мы проехали, посмотрели, все-таки восстановление есть, действительно идет, там восстановлена больница большая, районная, вот поэтому такие положительные тенденции. Да, ну вот фотография, которая характеризует гуманитарный процесс, то, что, ну, гуманитарка, то, что происходит. Вообще, действительно, люди везут. Сейчас работают в обеих республиках такие республиканские гуманитарные центры, в первую очередь, куда все стекается, которые все это распределяют. То есть, вот эти вот частные сведены к минимуму, но, тем не менее, тоже помогают, и слава богу. Вот. И это, значит, мы приехали в город, в маленький поселочек Фрунзе, это славяно-сербский район, это большой район, который также очень сильно пострадал, то есть, когда едешь просто по нему, ты видишь и там сломанные, сложившиеся вдвое огромные линии электропередач и там сожженные блокпосты, и вот приезжают каждый месяц или раз в два месяца, по-моему, здесь Красный Крест привез продукты, муку, крупы, масло для стариков и для малообеспеченных семей. Вот. И что интересно, мы встречались с руководителем вот этого поселочка Анжелика Пирогова. И она говорит: молодцы, слава богу, что вот есть вот эта помощь. Иначе, ну, действительно, не выжить. Зарплаты там минимальные, но, говорит, как бы это не превратилось в своеобразное такое иждивение. То есть, она говорит, это все нужно определенным вот слоям населения, но, говорит, не хватает. Она употребила такую интересную фразу: не давайте нам удочку, не давайте нам рыбу, а дайте нам удочку. То есть, помогите, вот в частности, например, вот в том же Фрунзе, в том же славяно-сербском районе, помогите нам какими-то кормами. То есть, дайте какой-то задел для того, чтобы, может быть, вести какую-то хозяйственную деятельность. Она говорит, вот привозят то, что разово. Это нужно определенным слоям населения, но вот трудоспособному не хватает действительно какого-то такого важного задела. Там птица какая-то, корма, зерно и так далее. Вот. И поэтому, может быть, стоит, да, на это обратить внимание. Да, вот тоже интересный такой, как мне кажется, феномен, который, может быть, у нас воспринимается феномен, а там в республиках это определенная норма. Вот женщина Лилия Беликова. Это женщина, руководитель среднего бизнеса. То есть до войны она была достаточно успешна. Вот. И когда мы с ней встретились сегодня, это вот такой тип женщины, которая очень ухоженная, очень современная, модная в чем-то, очень обеспеченная. Но когда мы говорим, ну, то есть определенный средний класс, когда мы говорим о таких людях здесь у нас, ну, понятно, что как бы у каждого там могут быть свои политические какие-то пристрастия и так далее, отношения там к окружающей реальности, а здесь вот человек, который в 2014 году, как только все началось, вот просто взял и начал тратить свои деньги, организовывать своих коллег, каких-то своих единомышленников, таких же людей вот того самого среднего класса, для того, чтобы помогать людям окружающим. И вот началось все с крымского примера. Там есть и было организация «Справедливость» организована, когда в Крыму принимали беженцев в самом начале, когда бежали из Славянска, из Краматорска, когда все начиналось. Они были вот с крымской вот той женщиной подругами. И, собственно, вот на этом примере все началось. Началось с каких-то стариков вот в Луганске, в окружающих населенных пунктах. И постепенно приобрело вот такой вот широкие масштабы. И то есть вот человек спустя 2, уже 3 года продолжает это делать, помогать. То есть организованы какие-то точки в самом Луганске, где могут старики прийти, взять бесплатную одежду. и так далее. Самый пик, естественно, вот этой вот гуманитарной помощи, когда вот человек среднего класса, который может там спокойно отправиться куда угодно, в том числе на Украину, вот он берет и тратит и время, и деньги, и так далее. Естественно, там истории, как они ползли где-то под бомбежками, когда приезжали туда. Но, тем не менее, человек вот...
как бы, собственно... У нас многие пишут, что если ты посылаешь деньги, значит, ты посылаешь деньги на войну. Не надо поддерживать ни одну сторону конфликта. Ну, собственно, это вот сторона, которую вы предлагаете, не поддерживает.
Вообще, Дмитрий, говоря о том, вот, на что посылаются деньги, все-таки, когда приезжаешь туда, вот стоит разграничить несколько ЛНР и ДНР, все-таки в первую очередь в Луганске бросается в глаза вот эта нищета. Причем такого уровня, что я как-то уже и забыл, когда такое видел. Потому что, ну зарплата вообще минимальная. Там, я говорю, сколько? 4-5 тысяч, там, 6 тысяч. Сложно вообще представить.
За месяц.
За месяц. Чтобы снять квартиру в аренду в центре Луганска, 2500 это стоит. Пенсии 2500. Естественно, Украина должна выплачивать там свои пенсии, потому что люди работали и так далее. Чтобы туда попасть, очень сложно. Поэтому...
Ну, то есть Украина считает их своими гражданами, но пенсии не платит, да? Воспитывает.
Нет, пенсия, она может там платить, есть определенные как бы способы, но далеко не все это получают. Там, может быть, какая-то часть получает, какая-то нет. К чему я это говорю? К тому, что вот в наше время, да, как бы, собственно, мы живем, работаем, живем в Петербурге в данном случае, как-то и то, вот, собственно, денег-то особенно и не хватает. Когда приезжаешь туда, понимаешь, что люди просто вот живут действительно на какой-то грани все время. Причем в совершенно там безобразных условиях. Когда, например, нет воды. В Луганске, оказывается, за все время с 91-го, никогда не было горячей воды централизованной. В Луганске, областной центр. Сегодня ее подают сутки через сутки, на 2, 3, 4 часа. А если приехать куда-то в Волчевск в какой-нибудь, не говоря уже про Дебальцево и так далее, то понятно, там по районам выдают какое-то количество только холодной воды. В то время как вот живут такие же люди, собственно, с детьми там.
Все это счастье людям принесла перестройка. До нее жили несколько лучше.
Да, ну вот это отец Михаил, это тот же поселочек Фрунзе, который обстреляли, вот он стоит перед, значит, дверью, естественно, дверь вылетела там от взрыва, видимо, он стоит возле крестильной. Это была крестильная, трапезная, там располагалась котельная, то есть сейчас храм не отапливается, там все выжжено. Вот как-то своими силами они все это сделали. И характерна эта фотография в каком смысле? Славяно-Сербский район – это район, который вот 91 километр, он, то есть граница района простирается на 91 километр, а всего граница ЛНР 180. Ну, то есть это самый вот такой вот длинный. И, естественно, там постарались очень крепко украинские войска, в частности, есть две деревни, которые полностью сожжены, и там есть люди, живут люди. Непонятно, в каких условиях. Там, естественно, без отопления, без водоснабжения какого-то. Ну, вот, две болевые точки. Хотелось бы... Да, просто...
А как считаете, это они нечаянно попали или хорошо это прицелились?
Ну, когда мы разговаривали с руководителем поселка, вот женщина, мощная такая, бывший землеустроитель, которая волей судьбы вот оказалась на этой должности, естественно, как сейчас и происходит, она просто вот сжимала кулаки, и у нее слезы выступали. Она ругалась, потому что она была и видела все это, там погибли мирные люди, 5 человек погибло, ну, в данном поселке, плюс еще очень много в других. Вот. И, естественно, судя по такой реакции и по тому, что она говорит, тут никаких... Ну, не знаю, специально или не специально, когда там целенаправленно по поселку ведется огонь, то тут можно прицелиться, можно не прицеливаться. Но, тем не менее, да, если говорить про храмы, то, согласно статистике, 60 православных храмов в Новороссии, они разрушено, 60. И вряд ли действительно можно это считать
случайностью.
Случайностью, да. Это Луганский цирк. Значит, вот представление идет. Петербургские актеры, лилипуты, приехали в Луганск. Луганский цирк, он, как и большинство цирков, не имеет своей труппы. Туда приезжают гастролеры. Вот. И просто хотел бы про эту фотографию сказать то, что вот мы были в прошлом году, когда только цирк открылся. 2 года он не работал, там были пробоины в шатре. В общем, такая жуткая картина. Но, тем не менее, восстановили за полгода. Вот. И мы были на одном из первых представлений. Зал был полон, 1200 мест. И вот эти дети маленькие, 5-4 года, которые, собственно, вот 5-6 лет, и их сознательный возраст, вот он пришелся вот на это время. Они как бы не помнят, что было до войны. Как они смотрели на все это представление. Причем представление было, длилось 3 часа. Там очень много было самодеятельности местной, луганской. Ну, то есть, когда просто люди вышли и выступали. И это было... просто замечательно, когда просто люди выходят, собственно, ставят свои номера, и прекрасно, и все радуются, эти дети, они повылазили со своих мест, вот так вот столпились и смотрят на это. И как завороженные всматриваются, потому что они такого и не видели. Цирк там закрыт был. И, конечно, очень поразила вот эта реакция детей и само представление, когда вот вопреки всему как бы вот происходит... И еще мы зашли, в этот раз мы зашли в кукольный театр города Луганска. Вот. Одна из проблем практически всех социальных, не только, наверное, социальных учреждений, что не хватает кадров. За 2-3 года до сих пор не восстановлены. Ни в больницах. В больницах там просто кратное сокращение, и до сих пор 17-й год нету полноценного восстановления. И вот этот кукольный театр. Ну, было определенное количество людей, сейчас меньше, там сейчас около 20, было, по-моему, 30. Тем не менее, вот они, для них очень важно было вот озвучить, что за вот эти вот 2 года они добились предыдущего своего уровня. То есть они поставили те спектакли в отсутствие вот некоторых актеров, которые были для них вот планкой самой высшей, которые были лицом, с которыми они ездили, выступали. Вот. Собственно, да, вот как-то понемногу все приходит в норму. И, кстати, вот тоже такой момент. Те люди, которые вот в театре, в кукольном, один из актеров, заслуженный артист Украины и директор кукольного театра, они говорили о том, что они остались во время войны, они были там, в театре. Они там варили на костре, весили веревки с бельем. И, насколько я понял, и в ЛНР, и в ДНР очень важно, когда человек остался. То есть для них, мне даже говорили, что там в определенном смысле делится там население на какие-то 2 условные части. Те, кто остались, это те, кто, может быть, более настроен на то, чтобы помогать, там, бескорыстно как-то сделать там кому-то крышу и так далее. То есть вот... вот этот момент, он, может быть, не всем понятен. Может быть, и мне он до конца не понятен. Вот, ну, что значит осталось, почему это так важно. Тем не менее, вот те, кто оставался, они всегда это подчеркивают. Вот, и поэтому, наверное, может быть, не может быть, естественно, это правильно, когда человек остается в такой ситуации и не бросает дом и свою землю. Вот эта фотография, я сомневался, приносить ли ее, и даже когда мы разговаривали с этим человеком, потому что сейчас имеет тоже место такое явление, что люди не хотят, и в России, и, может быть, там, не хотят видеть вот эту войну. Когда мы еще в прошлом году уезжали туда, мои некоторые из коллег, они говорили, а зачем вы поехали? В том смысле, что люди устали от войны, может быть, вот сейчас этого не нужно, и в чем-то, может быть, они даже и правы, потому что, когда происходит, ну, во-первых, перешагивание некоторого рубежа, действительно хочется оставить что-то позади, вот эту темную, трагическую сторону. Но и сейчас, ну, вот, проезжая по республикам, мы тоже столкнулись с тем, что люди стараются уже вот абстрагироваться, слишком тяжело. И тем не менее, вот в одном из... лечебных заведений, это госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны и других горячих конфликтов. Этот человек принимал определенное участие в советское время в Сирии, не обязательно военное. И вот он, а может быть и военная, вот он без руки, он 2 года просидел в плену, в тюрьме на Украине. Выпустили его осенью 16-го года. И поэтому, конечно, не хотелось бы, может быть, сгущать краски и говорить о трагедии, потому что все-таки история современного Донбасса – это история не столько трагедии, сколько ее преодоления определенного. То есть вот мазать черной краской все не стоит. Тут все-таки действительно речь идет о преодолении, о борьбе и о мирной, и о военной. И тем не менее, несмотря на все это, вот никуда вот от таких историй не денешься, и они на самом деле вот как раз очень много говорят, и не стоит об этом забывать, потому что человек поехал к родственникам в 2014 году в Киев, а потом приехал в Северодонецк, который тогда уже украинцы заняли, а, как мы помним, Дрёмов вышел оттуда. И вот человек занимался, был старшим в волонтерской группе, вот, и как человека родом из Луганска, его, ну, были какие-то провокационные, может быть, моменты, которые не нравились, когда вот он говорил, что там были определенные правила, кому выдавать помощь. И вот были определенные правила, когда не нужно выдавать вот тем, кто с Луганска, с Донецка, вот с этой территории. И вот он говорит, тянет руки, там мужик с животом, и тянет руки за этой помощью девочка. И он, естественно, дает ей в то время, как вроде бы нельзя. И вот с помощью, видимо, вот зацепившись за такое, вот он просидел 2 года, выпустили его по закону, по амнистии Савченко. Надежда Савченко, вы, наверное, знаете, да? Ну, вышел этот закон, где день идет за 2, и вот он оказался, ну, приехал, жена его вытаскивала, у него там был инсульт. В общем, собственно, вот это все, никуда от этого не деться, нужно об этом помнить, несмотря ни на что. Да. Вот, да, это ребята, город Алчевск. Алчевск – это ЛНР, Луганская республика. И, собственно, вот такой показательный пример, на который, наверное, стоит обратить внимание и нам, живущим здесь в мирных городах России. Это люди, которые организовали такую определенную социальную сеть, только не в интернете, ну, имеется в виду и в интернете тоже, но нигде, мы просто там непонятно чем занимаемся.
Как фотки котов.
Да, фотки котов.
Там, в основном эти.
Лайки собственные. Вот это, ребят, Марина Десменецкая, ее муж Константин, которые в 2014 году первые, одни из первых, наверное, в Алчевске, откликнулись на какую-то ситуацию, когда разбомбили дом, они бросили там определенный клич в одной из социальных сетей: давайте соберем вещи. Вот. Набрали 3 машины легковых, вот просто того, что было нужно. Угу. Там самые те люди переехали к соседям, они, собственно, привезли одежду и так далее, и все началось. Сегодня это большая, вот настоящая социальная сеть по Алчевску. У них есть свой центр, где мы видим и одежду, и так далее, куда приходят люди. И когда, например, кому-то что-то нужно, вот они бросают вот такой клич. И называется у них организация «Хорошие руки». И мы, вот что, на что я обратил внимание, когда мы туда пришли, вот там стол, и на нем, например, стоит шампунь, где вот половинка шампуня, крем какой-то уже использованный. Где взять человеку деньги, чтобы купить вот этот шампунь? 100 рублей. Где ему взять? И он, понимаете, да, вот как действительно, как важно вот, вот такие вот мелочи, и какую они играют роль. И все это нужно, действительно. И приходят люди, делятся. И это определенно такая скорая помощь, можно сказать, когда кто-то говорит, а причем людей больных и людей пострадавших, их больше, чем в мирной жизни. Это естественно, потому что там и синдром войны, как мне рассказали, психологически, и все вот это наружу вылазит и так далее. Вот они выполняют определенную такую роль полезную. И в чем, может быть, стоило бы нам обратить на это внимание? Это действительно какая-то вот такая вот сеть, может быть, в том самом конструктивном смысле, когда тебе нужно что-то отдать, ты можешь чем-то поделиться. И, может быть, и есть, конечно, сейчас такое, но вот это такая вот всеалчевская сеть. Замечательная.
Хорошие люди.
Да, молодцы. Причем таких организаций, конечно, не одна там и не две. Вот есть организация, называется она по всему Донбассу, называется «Пища жизни Донбасса», где вот точно так же, значит, благодаря каким-то людям, бизнесменам и благотворителям из России. Вот готовится пища в столовой, в том же Алчевске, для каждый второй день 250 человек они кормят. Приходят люди каждый один день стационарно на месте в столовой, другой день развозят для 150 человек уже по квартирам куда-то, привозят там первое, второе и так далее. Вот тоже такая интересная картинка. Это мы в Алчевской лечебнице для душевно... Ну, не для душевно больных, но для людей с определенными проблемами психическими и так далее. Это там, собственно, уже взрослые люди от 18 и выше, вот справа и слева. Угу. Но есть и молодые, то есть есть и дети, но они пока вот не занимаются какой-то социальной деятельностью, там очень тяжелые, которых приводят и как-то пытаются. А вот в данном случае речь уже о взрослых, которые... Ну, вот определенным образом социализируется вот в этой вот при храме, при православном храме, что, конечно, важно. Вот создана такая группа, где приходят вот эти люди, которые вообще оторваны от жизни. Большинство из этих людей вот до того, как открылся этот центр, такой вот центр помощи, они все сидели по домам. То есть вот рассказывают, сидит дома, гиперопека, никуда человек не выходит. Выходит, над ним там, естественно, могут и поиздеваться и так далее. Человек боится. И вот собрались здесь, люди начинают говорить, начинают выражать свои желания, там, одену это и так далее. Их учат минимальным каким-то вещам, как наложить пищу, как убрать посуду. То есть не станет вот человеку, что делать, да? И вот, конечно, причем, почему я сказал про православный храм, в прошлом году мы были в Углегорске. Это город, который освобождали вместе с Дебальцево. Это город очень, на 80% разрушенный, наверное, один из самых разрушенных в Донецкой республике. И мы стали свидетелями такой картины, не очень приятной, когда в Углегорске пригласили нас в том числе, ну, говорит, приезжайте завтра, у нас будет вечер новогодний, рождественский для детей, для вот мам, которые там, которым трудно. И мы приезжаем, и что мы видим? Собралось человек 150, наверное. Вот, причем это же в то время совсем вот все как-то было плохо. Этот Углегорск, это просто там девятиэтажки с этими огромными трещинами, не трещинами, пробоинами. То есть ужас полный. И приезжаем туда, и приезжает из Енакиева, из соседнего городка Енакиева, откуда Янукович, кстати, родом. Приезжают вот эти вот самые некие благотворители с концертами. Оказывается, это одна из христианских сект, типа вот Иеговы и так далее, и которые, собственно, собрали по спискам всех этих людей и начинают проводить общую молитву, раздавать брошюры и так далее. То есть получается же, ну, как бы использование ситуации. Причем мэр местный, который, собственно, все это дал добро, он там закрыл на это глаза, например. А это не очень красивая совершенно ситуация, потому что многие уходили. Это вот была исключительная вот такая вот миссионерская, очень напористая пропаганда, когда люди выходили. И многие ушли, а некоторые остались для того, чтобы получить вот эту какую-то коробочку с конфетами. Сидели и ждали. Вот, но вот здесь несколько иной пример.
Ну, как говорится, кому война, кому мать родна.
Да.
Приезжать попользоваться тоже желающие найдутся.
Это памятник Волчевский мозговому, который установили недавно, отлили его в России. Естественно, наверное, там не до этого было. Вот, привезли, поставили, были какие-то там споры. Вообще местные жители, ну, он же отступил из Лисичанска, ну, вот, получается, вместе с Дрёмовым, который отступил из Северодонецка. Отступил и, в общем, обосновался в Алчевске. Это был такой центр. И люди говорят, что, конечно, очень много пользы действительно приносил. То есть вот тот пример, когда человек, как-то вот собравшись, мобилизовавшись, перейдя вот на эти мирные рельсы, вот он попытался действительно навести вот тот самый порядок. И те люди, с которыми мы встречались, они говорили, что да, вот это тот человек, который старался вот искоренить и преступность, которая там процветала буйным цветом, и кумовство там, и коррупцию, и что, ну, может быть, именно по этой причине понятно, что и произошло. Угу. Вот. А вообще хотел бы... Мы съездили на могилу, нас свозили просто... Ну, хотите съездить, поехали, конечно, посмотрели. Вот. Что хотелось бы вообще сказать про конкретно ЛНР. То есть вот стоит отметить, что все-таки большая разница, я сейчас говорю не про конкретно Алчевск, а может быть даже в первую очередь про Луганск, то, что просто с Донецком, во-первых, не сравнить, но я бы здесь хотел сказать о состоянии города. И дело совсем не в войне. Где-то там дыры латаются, здания восстанавливаются, но что больше всего просто возмутило, может быть, даже это совершенное вот безобразие, которое творится вот с точки зрения там, обустройства города. То есть ты идешь, вообще как будто бы война как бы естественно повлияла, но ты идешь и ты видишь, что просто разрушенный город, что вот он совершенно не приводится в порядок. То есть вот есть центр Пятачок, 100 метров в сторону, ну просто там ни в какие ворота не идет. Ты идешь как по какой-то там мертвой зоне, где вообще человек не живет. Говорят, что там главные герои, коммунальщики, МЧСники в Луганске. И вполне вероятно, и естественно, они делают свое дело, но, естественно, нельзя не обратить внимания на вот это безобразие. Там вот эти машины с ОБСЕ, которые себя ведут, вот эти ОБСЕшники, они ведут себя достаточно бесцеремонно.
В чем выражается?
Это, причем там каждый расскажет там кучу историй. Это выражается по отношению к местным девушкам. Очень там такие неприятные истории, что ведут, очень много позволяют при деньгах, там ведут себя бесцеремонно, но вот глядя просто вот на этот, там вот, например, ОБСЕ, и вот это раздолбанный Луганск, хочется просто было сказать, ну что, ребята, ну тоже же нужно как-то, может быть, там, не знаю, прибраться в каком-то доме, чтобы, ну то есть этот момент тоже какое-то самоуважение.
Вот. Ну, это же люди нужны, деньги. Кто это все чистить и чинить будет? Одно дело, если кто-то остался и свой дом там, свой, именно свой дом будет восстанавливать, если это в какие-то там эти, ну, жилые дома, где многоквартирные, никто ничего делать не будет. Это государство только может.
Дмитрий, ну, наверное, все-таки здесь какие-то деньги, они могут и быть, но как
да
бы
я вот... не в плане обвинения.
Да-да-да, конечно.
Оправдания.
Да-да-да. Ну,
может быть.
Но, тем не менее, вот ситуация какая-то. Вот, значит, Алчевский металлургический завод. Чем интересен этот завод? Тем, что этот завод оказался целым, невредимым, не пострадал, несмотря на то, что...
Там... Кому принадлежит?
Кому принадлежит? Принадлежит он... возможно, каким-то украинским лицам, так или иначе, там зарплату выплачивают в гривнах. Более того, вычитают из зарплаты процент на АТО людей, которые живут там. И это касается не только вот
чтобы
этого...
по их домам стреляли еще. Вы что? Работаете и платите деньги за то, чтобы мы вас из гаубиц обстреляли.
Это очень сильно возмущает местных жителей, конечно. Вот. И, между прочим, почему не перерегистрируют, почему там не заберут там и так далее, или какие-то там другие меры не применят к этому заводу и к его хозяевам. Невозможно, то есть как бы...
Ну, поди и продукцию куда-нибудь продает. Если он что-то выпускает, куда-то же она продается, а деньги, поди, владельцам идут.
Ну, смотрите, да, но тут дело в чем еще? В том, что если этот завод будет принадлежать конкретно жителям Донбасса, то он снова окажется вот в этой патовой ситуации. То есть они не смогут, в общем-то, продавать. Именно поэтому...
Я не спорю.
Да. Поэтому как бы и плюсы, и минусы. И слава богу, что завод работает и обеспечивает людей.
Глядя на это, все больше и больше начинаешь понимать большевиков, почему они все делали так, как делали.
Да.
Не рассусоливая.
Ну,
а это кто?
Это вообще вот это город Первомайск, который находится в ЛНР. Вообще вот когда приезжаешь туда... Про этот город особенно стоит сказать, что город разрушен страшно. Он, его там называют и черной дырой, и Луганским Грозным. Вот к чему я это говорю? Вот в России действительно вообще не очень знают, что там происходит. Вот спросить кого-то, знаете ли вы вообще, что такое город Первомайск, и что там происходило, и что происходит сегодня? Вряд ли кто-то, большинство людей что-то внятное ответит. Между тем, большой, крупный город, состоящий в основном из вот, благоустроенных домов, просто там выжжен полностью. Вот там, по-моему, следующая фотография. То есть, вот женщина везет эти бутылки. Ну, собственно, да, вот как бы картина, что из себя представляет Первомайск. Слышим ли мы об этом, что сегодня из себя представляет Первомайск? Знает ли кто-то об этом? Никто особенно, наверное, и не знает. И когда мы были в Луганске, мы были в гостях, я, вот девушка, ей звонили по скайпу, ее подружка звонила, которая находилась в Первомайске. Это было, допустим, там 5 января. И вот такая странная, гротескная картина. Общаются они по скайпу.
Угу.
Девочка из Первомайска. И она говорит, страшно бомбят. И говорит так, что самому нехорошо становится. Вот она сидит в данный момент, в 17-м году, да, вот здесь, и говорит просто срывающимся голосом, что бомбят. Как бы ты понимаешь, что насколько все это не шутки. Вот. Городок этот действительно, ну, вот он выступает на украинскую территорию, и вот постоянно бомбят. И вообще вот, вот этот город Первомайск, он, конечно, может быть, из всех даже населенных пунктов оказал вот наиболее такое удручающее впечатление, потому что и действительно странно, почему об этом не говорят и не рассказывают. Вот посмотрите, посмотрите, где люди живут, как они живут. Мы зашли в один из подъездов, там выжженный весь, просто заходишь, там спальня какая-то, вот видно, что красивая, выжженная просто, вот гарь вот это. И на весь подъезд девятиэтажного дома, ну, может быть, кто-то еще, конечно, жил, но вот мы нашли одну квартирку. И когда мы шли, высунулся мужчина, который просто выглянул посмотреть, кто тут. Ничего не сказал даже, собственно, так посмотрел ошарашенно. А в соседнем подъезде мы поднялись наверх, там строители монтировали какие-то балки. И они тоже ничего как бы нам особенно не говорили, потому что настроение такое и у них как-то, и у города в целом такое подавленное, как-то там не до шуток, прибауток. И вот, но тем не менее, конечно, работа ведется, и вот в этом же самом Первомайске восстанавливаются и здания, учебные заведения, техникум там вот восстановили не так давно.
А вот персонажи с Украины говорят, что это они сами себя обстреливают.
Ну, да.
Они такое слышали про себя, нет, что это они сами себя обстреливают?
Вообще, когда вот мы в позапрошлом году публиковали материалы, конечно, о том, что происходит, вот в комментариях оттуда, с той территории были, ну, что вы тут придумываете, что-то вы тут сфальсифицировали. Хотя, между прочим, вот мне очень бы хотелось съездить на Украину и объехать ее, и написать об этом абсолютно беспристрастно, как есть, поговорить с людьми. И они могли бы, может быть, как-то способствовать тому, чтобы русские журналисты ехали туда, и как-то ситуация, может быть, наоборот, ну, какие-то шаги друг навстречу другу делать.
Сомневаюсь, что это чему-то поможет.
Это уже Донецк. Вот.
Дворники.
Ну, это у нас ребята, которые ремонтируют, совершают ямочный ремонт. И вообще, конечно, Донецк – это потрясающий город вообще. То есть, у меня как-то… Ну, то есть, я как-то тяготел всегда к Луганску, к Луганской вот Народной Республике. Особенно учитывая то, что, по сути, это дело вот, ну, ЛНР – маленькая, бедная в свое время область, влезла в эту драку, несмотря ни на что, как такой младший брат вообще. Не смотрели ни на кого, кто там и так далее. То есть, вообще, на самом деле, вот про ЛНР почему-то мало говорят, вот в основном на повестке дня ДНР и так далее, в то время как это, там, не знаю, две части, естественно, одного целого. И просто пока вот не к этой фотографии приведу пример. Тоже вот меня очень впечатлило. Это было еще в первый раз, когда мы ездили, когда останавливались в Изварино. Это пограничный пункт, маленький населенный пункт как раз. И вот местные ребята рассказывали, как они там организовывали в соседнем Краснодоне охрану памятника Ленину для того, чтобы не пожаловали правосеки. Потому что пожаловали бы и снесли бы, и чего бы там угодно наделали. И потом, когда пошли танки, они рассказывали, что прежде, как они митинговали на площади в Луганске перед зданием СБУ, и там были женщины, дети, вот все местные, и как они пошли на штурм. Они говорят, побежали все, женщины, дети с палками, просто вот побежали, потому что они настолько уже были унижены, как бы, что вот этот вот такой шаг какого-то отчаяния. И заняли это здание, сидели там несколько дней. Вот. Ну, собственно, да, про Луганск. Это Донецк. Донецк – большой, крупный город, красивый. Причем вот действительно там ремонтируется. И как ты не скажешь, что город войны. В общем-то, если не слышать вот эти разрывы, они, кстати, есть в течение...
Не все районы, наверное, так выглядят, да?
Да, конечно. Те районы, вот там будет дальше фотография, те районы, которые к линии соприкосновения, это и Сеноватая, Авдеевская, промзона, Горловка, там, конечно, совсем другое, но, тем не менее, Донецк, вот он как-то сохраняет вот такое вот лицо и достоинство. Вот интересно даже такое наблюдение. Едем в автобусе, билетики, а на них новогодняя открытка нарисована. То есть там билет, по-моему, 3 рубля в троллейбусе, и смотришь, новогодний билетик такой. Ну, каждый, естественно. То есть как-то они в этом смысле молодцы. То есть все там так достаточно крепко, сильно и так далее. Вот это пример, как люди в военное время стараются жить мирной жизнью, как бы не унывать. Там есть такой центр. Я думаю, что таких центров немало, но вот мы посетили один из них, называется Йога Даром. Дар-Ом. То есть, значит, организовали ребята занятия танцами. Танцами, массаж, йога и так далее, и так далее. То есть очень много. Причем вот самый центр города, улица Артема, здание семиэтажное, бывший офисный центр, который в свое время, естественно, там дорогая аренда, практически полностью пустой. Люди выехали, вот снимают, 10 тысяч стоит аренда зала, вот получается в центре Донецка. И как бы основная их задача просто купить вот эту сумму. Платят не все. Ну, средняя, то есть каким образом? Он бесплатный. Но они говорят, есть вот благотворительная там коробка, куда можно кинуть там 50 рублей в среднем за занятие. Ты приходишь час, два, три, занимаешься одним, вторым, третьим. Там была танго даже было. То есть занятие танго. Вот. И вот таким вот образом люди как-то организуются, не унывают. Ну, в принципе, и молодцы, и как бы, собственно, не требуют особенно за это денег. Но это, как мы видим, Орлы, это ДНР, это на пути в Донецкий аэропорт. Значит, встречались с ребятами, которые воевали. Причем вот один из парней, он, я спрашиваю, откуда ты? Он говорит, я из Запорожья, вот в центре, который стоит. И если посмотреть, действительно, вот лицо, так, типаж запорожского казака, да? Вот, то есть, вот мужчина, молодой мужчина. Я говорю, из Запорожья, как вот, он говорит, нас много поехало. То есть он как бы даже удивился, что я вопрос задал, что он говорит, нас много поехало, большая группа приехала. И тоже немножко уходя в сторону, когда мы были в Краснодоне, вот я столкнулся и в прошлом году, и в этом с таким вот феноменом, с таким явлением, как люди, которые действительно бежали с той территории. Вот в одном из зданий двухэтажных, который осуществлял определенную помощь там в свое время, жили ребята, которые бежали из Одессы, из Харькова, из Николаева, вот с того самого Юго-Востока, а может быть и не только с Юго-Востока. И вот живут люди, которые участвовали в Куликовом поле, которые все это видели своими глазами. Там молодая девушка, молодой парень 21 года или 22. Сидели они 3 месяца в тюрьме. Их каким-то образом то ли обменяли, то ли что. Нету документов, паспортов нету. Вот они сидят, вот, значит, на территории Донбасса. Понятно, что они ведут какую-то деятельность информационную, там, гуманитарную, может быть. мужчина из Николаева, который, собственно, вот вел вот ту самую деятельность, которая удачно завершилась в Луганске и Донецке. И вот тоже убежал. И какие они истории рассказывают, то же самое, то, о чем мы не знаем. Когда, например, Крым еще не вошел, например, они рассказывают, как задержали жителей Херсона, правосеков, которые туда поехали, и говорит, в Херсоне погибли там, ну, сотни человек, как минимум, вот в этих вот столкновениях. Как, вот, об этом кто-то знает, никто особенно, и забыты, может быть, уже как-то эти люди. И вот, по сути дела, вот эти люди, которые живут там, и вот этот вот парень из Запорожья, это вообще знак незавершенности действительно этого конфликта, что не все так просто, что если один парень приехал из Одессы, ну, просто, может быть, по какому-то велению души вот туда, в Краснодон, занимается какой-то деятельностью. Мог поехать, паспорт у него есть, мог поехать в Россию, в Европу. Ну, вот остался там. И эти люди очень злые, так скажем. То есть,
представляю.
Понятно, что... Ну, вот, да, это ребята военные. Здесь... Картинка такая. Вообще хотелось бы сказать несколько слов про вот этих ребят, которые нас сопровождали. Это ребята, которые прошли самые вот жестокие бои. Вот на предыдущей фотографии там слева был парень, молодой достаточно человек, 86-го года рождения, который воевал на Саур-Могиле.
Угу.
До этого он служил в милиции 10 лет, по-моему, или 12, ну, с 18-летнего возраста, как он сказал. Потом он, по-моему, был следователем, и, то есть к оружию, так сказать, привыкший. Вот он воевал на Саур-Могиле. Вот тот самый бой. Сказал, что из 56 человек осталось их живых, ну, человек 6 или 8. Вот, он говорит, обстреливали нас с утра до вечера. Я говорю, ну, я его просто спросил, какой был самый, вот ты много прошел, он и там и сям был, какой был самый вот тяжелый период. Вот он сказал про Саур-Могилу. Я говорю, а вообще как вот неподготовленные к таким военным действиям люди? Ну как вот вы пошли? Вот? Он говорит, что во время Великой Отечественной войны, я точно эту историю не знаю, но он сказал, что там обороняло эту Саур-Могилу 18 молодых людей. Он сказал, что студентов, вот каких-то там, которых, видимо, послали. Их было 56 взрослых мужчин. Он говорит, ну как мы можем? Тем не менее, очень многие погибли. Вот. Сам по себе этот человек, вот, когда общаешься, не ожесточился. То есть, как-то наоборот, такой вот светлый, ясный.
Это не он?
Это не он. Это другой парень, по-моему, из ЛНР, из Луганска, может быть. Он краповый берет, как он сказал, который, да, вот на Украине еще защитил этот берет.
А вот надписи на украинском. Как там с украинским языком?
Вот это очень тоже любопытный такой момент с надписями, Дмитрий, которые хотелось бы озвучить. Дело в том, что, гуляя по центру Донецка, ты видишь надписи на украинском языке, подкрашены. На украинском и на русском. Подкрашены, замечательные. Более того, когда вот ты находишься в том же Дебальцево, уж казалось бы, автостанция, все надписи на украинском языке. Аэропорт, Киевская улица или Киевский проспект, простреленная, но не... о чем это говорит? О том, что я их спрашиваю, где-то есть, где-то заменили. Вот в одном месте только мне показали, это Луганск со стороны Изварина. Когда въезжаешь, там заменили, заклеили вот эту вот какую-то там мягкий знак, что ли, или что. О чем это говорит? Я говорю, почему? Вот в Дебальцево, здесь, в центре Донецка. Они говорят, а мы не такие, говорит, нам как бы это и не нужно-то особенно. И вот говорят, что у русского человека, ну, есть такое качество, как великодушие. Великий народ, он не будет там какой-то мелочевкой, фигней страдать и цепляться. Ну, великий народ, и вот это качество великодушия, оно, мне кажется, вот в этом и проявилось, в том числе. Когда они говорят, что с улыбкой говорят, ну, что нам, как бы, вот что мы сейчас будем здесь, вот это вот все, сейчас другие там на повестке дня дела. И нету вот. Мы встречали людей, которые говорили по-украински, то есть, ну, уже суржик там какой-то, но тем не менее, вот она говорит по-украински, другая женщина говорит по-русски. И, собственно, конечно, присутствует там отрицательное отношение, потому что. Когда их спрашиваешь местных жителей, Как вы вообще считаете, возможно ли союз какой-то с Украиной? Самые такие аполитичные люди, они говорят, что невозможно, что все, как бы точка водораздела пройдена, и что вот даже вопрос ваш странный. Как это может быть? Уже все, другая история, совершенно разные территории, то, что там вот натворили. Там, ну как? Поэтому, в общем-то, там даже и речи об этом нет никакой. Что...
Неудивительно.
Это вот несколько, да, тоже скажу, это вот девятиэтажка, которая, собственно, возле аэропорта, то есть сразу за ней, вот буквально там несколько, ну, рядом 100-200 метров находится аэропорт, причем в аэропорту, в одной из частей аэропорта стоят украинцы, так называемый муравейник, где они вкопались, то есть на самой-самой окраине, то есть вот в основном он получается отбитый, но где-то там на окраине они копались. Вот чем примечательно этот дом? То, что вот на одном из этажей мы нашли, ну не нашли, там и сегодня стоят наши, значит, бойцы. Вот они говорят, вот здесь вот был Моторола, там нарисован портрет Моторолы на одной из обоев. И говорят, вот здесь базировался Моторола, а в соседней квартире базировался Гиви. Это квартира, где был Гиви, она сейчас заперта на замок, ну, по каким-то причинам. Ну, естественно, это не квартира, это вот выжженные какие-то эти, где стоят печки, буржуйки. Мы забрались наверх. Нам показали украинские позиции, которые находятся в километре там двух-трех. И говорят, вот сейчас нас заметили. Сейчас вот еще, если мы здесь чуть-чуть подольше побудем, сейчас сюда прилетят мины. Говорят, это 100%, потому что тут как бы они там внимательно следят, и сейчас у них там переполох. Мы сняли через большую трубу, фотоаппарат Александр снял позиции их. Ну, естественно, людей не видно, но тем не менее, вот видно все.
Все как есть. Мины.
Мины не прилетели, но ситуации были какие-то другие, когда может быть, и не стоит об этом. Это вот чем характерна эта фотография? Вот если ее чуть-чуть вниз опустить, нет, вот наоборот, то мы что видим? Вот, собственно, вот он город. Угу. Вот они, эти высотки, прекрасные жилые кварталы. И вот район, которые сравняли с землей. Где-то люди есть. В одном из домиков, вот как раз возле, это с девятиэтажки снято. В одном, вот, может быть, вот в этом домике даже живет дедушка, которому, собственно, и уходить негде. Угу. Сравнен с землей. Естественно, каждый день там производятся эти обстрелы. Каждый день бухает. Мы, естественно, все это слышали, но... Причем...
Домики, за исключением пары, тройки, очень скромные. Добротные, конечно, по нашим советским меркам, но скромные. То есть никакого богатства тут не видно.
Да, это был такой своеобразный пригородный коттеджный поселок, где вот просто люди снимали или покупали домики, жили. Там, да, вот это район Авдеевки считается одна из самых таких горячих точек, потому что все это там непрерывно. И когда мы вот ездили по этим дорогам местным, то, конечно... Мы, может быть, не понимали там все опасности, потому что те ребята, которые были с нами, они вели себя очень нервозно, причем прошедшие огонь и воду. Там были и славянское, и так далее. И они вот говорили: ребята, тут, блин, вообще надо... И там был инцидент с одной из машин, которая ехала за нами, военная машина, то есть три машины было. Мы проехали по одной из дорог, причем очень-очень быстро, там нужно было миновать. И наши две машины проехали, а третью обстреляли машину, как вот сказал сам водитель и в то же время один из руководителей там отряда, который остановился там уже внизу и сказал: вот смотрите, сейчас только что одна пуля пролетела там по какому-то знаку, который впереди стоял, другая в кузов. Ну, как бы я думаю, что постоянно, и причем на наши такие наивные вопросы сегодня, в январе 2017 года, как тут гибнут, что ли, люди? Они говорили, каждый день, то есть ежедневно гибнут, причем, опять же, с таким удивлением, что ага, приехали ребята, не знают, что тут происходит.
А это что?
Это вот тот самый аэропорт. Угу. Ну, вот то, что от него осталось. Мы подъехали к нему туда ближе. Там близко, ну, дальше нам рекомендовали, естественно, не проходить. Вот. Вообще такое место достаточно казалось бы, спокойная, там елочки какие-то растут, даже такое вот обманчивое спокойствие. Ну, собственно, эта фотография вот характеризует просто саму эту страницу, вот там дальше
как
стоят.
Как в компьютерной игре, все повымерло, ничего нет.
Да, вот закончить хотелось бы вот этой фотографией. Это донецкие моржи. Вот как бы мы ехали действительно снимать и искать не только там военную жизнь, но вот действительно вот то самое преодоление, как люди преодолевают войну, что они делают. И вот моржи, 60 человек сегодня на одном из небольших прудов в центре Донецка. Они собираются 3 раза в неделю. С октября по весну, естественно, это будет происходить. И вот они под когда мы их снимали, там опять же грохотало. Это центр Донецка, взрывы. И вот там маленькая там лодочная станция, маленькая коморочка. И вот приезжают люди. Это, конечно, и здоровье, и борьба какая-то со стрессом, и какая-то социализация. Вот, приехали, окунулись. Причем люди абсолютно разные. Кто-то бухгалтер, кто-то медсестра. Один человек из Москвы, работник одного из министерств. Ну, просто парень такой вот крепкий, здоровый. Вот. Особенно мы там не распространялись, что вот там хохлы стреляют, потому что не знаем, что за люди. Все-таки как бы люди живут. Мы, тем не менее, когда мы вот купались, один из человек из людей воскликнул, ну как, окунувшись и выбравшись на берег, воскликнул, ну как же мы не победим-то? Ну, то есть, вот, то есть это был такой вот крик души после того, как человек залез в ледяную воду, вышел и крикнул, ну как же мы не победим? Вот, значит, победим. И еще один момент, то, что все-таки вот жители Донбасса, они, конечно, вот они стоят на позиции победителя, вот в отличие от той стороны, которая вот какая-то, ну, вечно на позиции жертвы. На протяжении всего конфликта, да, это позиция жертвы. В то время как здесь вот победители, которые, собственно, и победят. Вот так вот я считаю.
Ну, будем надеяться. Да. Даже не знаю, что сказать.
Да.
Ну,
в общем-то. Будем надеяться.
Зависит.
Да, Дмитрий, еще...
Зависит не от нас, чем можем помогать.
Вот еще один момент напоследок, который хотелось бы сказать, как раз вот к вашим словам, чем можем, помогаем и так далее. Когда мы там были, я опрашивал людей, говорю, вот, ребята, сегодня по телевизору и так далее, как-то особенно про Донбасс вроде бы не говорят, вроде бы ничего не происходит. Скажите, пожалуйста, что должно, о чем мы должны говорить вот в данном случае? Ну, вот вроде бы там, да, вот эта вот вялотекущая ситуация. О чем же говорить? И они говорят, вот все как один, они говорят, пожалуйста, не забывайте нас. Вовсе не мир, как бы, не забывайте, и как бы, ну, вот мы один народ. То есть не нужно забывать, мы не перевернем эту страницу, у нас ничего не закончилось. Вот, поэтому, может быть, действительно каждому, кто как может, кто-то просто хотя бы проявлять какое-то участие и не забывать. Вот так.
Спасибо, Сергей.
Спасибо.
Да, на сегодня все. До новых встреч.